Добрый день, господа. Это Юлия Латынина. Это Станислав Белковский, дежурный по эпохе. Стас, привет.
Привет, Юль. Всем доброго вечера и добрых вечеров.
Guten Abend, вот тут нам пишут. Не забывайте, господа, на нас подписываться, не забывайте делиться ссылками, ставить лайки, задавать Стасу вопросы, а, собственно, свой канал, на который тоже надо подписываться, Станислав прорекламируется.
На YouTube-канале Белковский у нас несколько отложилось, но уже точно будет на днях премьера истории нашей депрессии, поскольку там нужно было добавить некоторые душераздирающие подробности к этой истории нашей депрессии. И они как раз подоспели вовремя в эти дни. А кроме того, призвал бы всех почитать мою программную статью «Пакт 2025. Психология грядущего мира», которая была в сокращенной несколько версий в «Новой газете», а в полной версии ее легко обнаружить через телеграм-канал «Белковский». Подписывайтесь, пожалуйста, на YouTube и телеграм-канал «Белковский». Прошу любить и жаловать. Всем спасибо.
Значит, смотри, я начну с главной, на мой взгляд, новости не только дня, но и вообще очень сильной новости, очень страшной новости. Генерал-лейтенант Кириллов, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты России, погиб в результате взрыва. Служба безопасности Украины, по словам Reuters, официально взяла ответственность за его подрыв, заявила, что это спецоперация СБУ, и заявила, что Кириллов совершенно законная цель. А что ты обо всем этом думаешь?
Ну, хотя еще сегодня утром господин Подоляк, советник руководителя Офиса президента Украины, говорил, что Украина здесь ни при чем и предпочитает действовать юридическими методами, там тоже есть некоторая рассогласованность в версиях. Ну что ж, это, конечно, некоторые новые качества устранения физических лиц, поскольку прежде объектами такого рода ликвидации были люди более или менее известные и знаковые в таких Z-средах Российской Федерации, но совершенно, или, скажем, не особенно важные для Кремля. Типа Александра Гельча Дугина, который, к счастью, выжил, погибла, к несчастью, его дочь, или Владлена Татарского, или даже Захара Прилепина. Это чуть более существенная для Кремля фигура, но все равно не та, из-за которой на верхних этажах РФ власти был бы очень горький осадок. При всем уважении к этим людям, мы пытаемся смотреть на вещи объективно. Генерал Кириллов, конечно, это фигура несколько более высокого ранга, это системный игрок, начальник крупного главного управления в системе Минобороны. Я не уверен, что он действительно играл какую-то важную роль в руководстве боевыми действиями и сопутствующими процессами. Нам он запомнился публично как разоблачитель биолаборатории в Украине и дронов с отравленными комарами. Потом удалось выяснить, что эта история с дронами, что этот дрон с боевыми отравленными комарами был запатентован в период с 2014 по 2016 год еще с несколькими фейковыми изобретениями, типа вертолета, который умеет ходить по рельсам, на самом деле там ничего не существует, или специальной подставки для женской груди, то ли существующим, то ли несуществующим американским изобретателем Калвертом С. Миллом. Легко найти с помощью поисковых систем, чем отметился Калверт С. Милл. Но вот, видимо, такую справку положили на стол кому-то в российском руководстве, а потом генерал-лейтенант Кириллов продавал все это на полном серьезе. Как сообщил нам сегодня губернатор Костромской области господин Ситников, кстати, до губернаторства он был руководителем ни много ни мало Роскомнадзора, Кириллов жаловался ему в последнее время, что за ним устроена охота именно потому, что он раскрыл эти биолаборатории и боевых комаров. Ну, боевые комары – это анекдот, как мы теперь точно знаем. Это гэг такой, просто неправильно оцененный Миноборонными пользователями информационного пространства. Что касается биолабораторий, то, несмотря на множество разговоров об их наличии, так сказать, никаких предметных доказательств, а наипаче координат, их мы не узнали. И к тому же возникает резонный вопрос. Если генерал Кириллов знал, что за ним объявлена охота, почему же ему не дали охрану, как минимум, или не укрыли от потенциальных террористов каким-нибудь доступным образом? Тоже непонятно. То есть не было ли это просто бравадой и фанаберией в дружеском общении Кириллова с его другом Ситниковым? Во всяком случае, теперь мы знаем, что генерал Кириллов, видимо, не был коррупционером, потому что жил он очень скромно, в в простом доме на Рязанском проспекте. Я сам жил в юности недалеко оттуда, поэтому я знаю, что это один из самых таких непрестижных районов города Москвы на юго-востоке. В то время как сегодня еще были слухи о том, что бомба подложена под автомобиль генерал-полковника Картополова, председателя Думского комитета, комитета Госдумы ФСРФ по обороне. Вот Картополов-то живет в элитном доме в Оружейном переулке на Смоленской. Покруче он Кириллову будет. Ну, конечно, это достаточно заметное событие, которое, ну, может быть, имеет право на существование версии, согласно которой оно должно испортить атмосферу перед возможным началом мирного процесса, что называется, переговоров о прекращении огня. Тем более было еще немало политических жестов, причем с обеих сторон. И РФ сторона заявляет, что никаких оснований для скорых переговоров не существует. И в том числе представитель РФ при ООН Василий Небензе, который, как мы узнали только что, был спасен от европейских санкций Венгрии вместе с предстоятелем РПЦМП Кириллом Гундяевым, заявил в ООН, что, сказать, только выполнение путинского ультиматума открывает путь к мирным переговорам. Так и с украинской стороны, в частности, Владимир Зеленский обрушился сегодня на Виктора Орбана, сказав, что он не пустит его ни в какие разговоры о мире под красноречивым предлогом, что у Орбана нет аргументов, чтобы давить на Путина. Потому что у Венгрии, в отличие от Украины, нет мощных вооруженных сил. А значит, Орбан может воздействовать на Путина только шутками, прибаутками и анекдотами, сказал Зеленский по этому поводу. Ну, здесь ясно, что имеется в виду на самом деле, в переводе с Зеленского на другие языки, что Орбан мощной армией, может быть, не располагает, но он располагает особыми отношениями с Дональдом Трампом. Что само по себе есть важный рычаг воздействия на ситуацию. И, видимо, Зеленский не хочет, чтобы этот рычаг использовался венгерским лидером. Он не хочет иметь дело с человеком, который этот рычаг, ну, так сказать, может и готов использовать. Вот такая, так я вижу оперативную обстановку вокруг случившегося теракта. Не оперативно,
проще. Вот, да, вот ты употребил важное слово «теракт». Потому что я обострю вопрос. Военная традиция на Западе не принято убивать военных противника иначе, чем на поле боя. Мы там с трудом можем себе представить, чтобы, я не знаю, во время войны 1812 года французы заказывали Багратиона, а, я не знаю, русская сторона заказывала груши. И законная военная цель, то есть законная цель такой операции спецслужб, с моей точки зрения, может быть только военный преступник или человек, который изменил присяги. Я абсолютно согласна, что Путин нарушил эти традиции первыми. Ну, например, как он относится к солдатам противника, он просто называет, считает их преступниками, содержит азовцев в пыточных условиях, устраивает фильтрационные лагеря. Но, возможно, это многим покажется удивительным, но даже в 2014 году на Донбассе спецслужбы, которые, ну, бог знает, что могут сделать, они специально воздерживались от многих подобных действий. Вот как-то не парадоксально. Иногда они взаимно, то есть и российская, и украинская сторона, расследовали похищение людей. Даже некоторые военные преступления. Вот один из ответов на вопрос, почему в Донбассе не стало таким промыслом похищения людей, как в Чечне, заключается в том, что иногда обе стороны сотрудничали, чтобы это пресекать. И, конечно, это не первая история такого рода, но мне кажется, что убийство генерала Кириллова открывает дорогу в ад.
Ну, я не
ну, то есть она давно уже была открыта, ну, как бы, скажем так, и это еще одна ступенька.
Ну, разумеется, но это логика войны, которая идет уже, ну, так сказать, больше тысячи дней, приближается по длительности к Великой Отечественной, которая, кажется, продолжалась 1418 дней, да, около того. Раньше я цифры помнил лучше, но я не военный эксперт и не военный историк, и не могу оценивать здесь, что это значит с точки зрения этики войны. То есть, на мой взгляд, это знаковое событие,
извини,
но...
Извини, я немножко перебью. Вот Владимир мне пишет. Юля, что ты меришь? Какие французы? Где французы и где орки? То есть, с точки зрения Владимира, поскольку, кстати, мы знаем с точки зрения, например, Ильяшина тоже, он сказал, что все российские военные, участвующие в войне в Украине, преступники. С этой точки зрения, вот продолжая логику Яшина, генерал Кириллов при всей, значит, нашей нелюбви к, там, к той ахинеи, которую он нес про боевых комаров, с точки зрения, получается, Яшина, с точки зрения Владимира тоже, ну, генерал Кириллов и вообще любой орк, законная военная цель. Как ты думаешь, с точки зрения, например, Соединенных Штатов Америки?
Ну, это надо спросить у Соединенных Штатов Америки, потому что я не специалист по военной этике. Мне только пришли в голову бренды, которые можно сделать орк-выводы и орк-ресурсы на эту тему. Но я, безусловно, как тьма сгущается перед рассветом, так перед возможными переговорами о мире, в скобках, перемирии, а перемирие здесь может рассматриваться как обеспечительная мера, выражаясь судебной терминологией для продолжения дальнейших переговоров о мире, естественно, будет нарастать такое количество эксцессов. Сейчас я согласен, что ситуация, я с этого начал, что ситуация вышла на более высокий уровень, поскольку прежде жертвами терактов не становились вообще люди столь высокого ранга, к которым российское государство официально имеет прямое отношение, из-за которых оно несет ответственность. Сейчас, как напомнила нам сегодня Татьяна Москалькова, уполномоченная по правам человека в РФ, готовится большой обмен военнопленными между РФ и Украиной. Посмотрим, как он пройдет и не пострадает ли он из-за этого. Будем надеяться, что нет. Во всем случае, в отличие от Виктора Владимировича Медведчука, например, на которого Путин обменял больше 200 украинских военнослужащих, и в том числе бойцов Азова, которых клялись никогда не отдавать, а показательно судить где-то там в Донецке, что вы все видели их зверский лик, коллективный зверский лик, генерал Кириллов – это не человек из близкого окружения российского президента, поэтому я не думаю, что там задеты какие-то чувствительные струны высочайшей души. А это с точки зрения Путина важно, потому что, в принципе, общественное мнение его в таких вопросах не интересует. Вообще, когда кто-то нам говорит, что вот Путин очень задумывается о собственном рейтинге или о подготовке к следующим выборам, ну, это, мягко говоря, не имеет отношения к делу. Он ни о чем таком не думает. Он думает на сегодняшний день о том, как выиграть войну и договориться с США напрямую о гарантиях безопасности. Вот об этом он думает. А то, что его верноподданный народ съест любую версию, которую он предложит, в том числе версию любого исхода войны как победного, ну, в этом он не сомневается на сегодня, не сейчас, уже давно. Сейчас и впредь.
Вот тут мне пишут, что Юля переживает за азовцев. Да, господа, естественно, я переживаю за азовцев. Я переживаю за любых украинских пленных. Потому что то, как с ними обращаются в российской тюрьме, это позор, это несмываемый позор. Не говоря о том, что там, это, как правило, нарушение Женевских конвенций и так далее. И да, я переживаю за генерала Кириллова. Вот недавно был убит начальник тюрьмы Еленовки. Мы знаем, что происходило в тюрьме Еленовки, и напоминаю, что там просто были убиты содержавшиеся пленные. Насколько я понимаю, тогда выстрелили туда из шмеля в тюрьму. И вот тот человек, как этому не соотнесись, абсолютно законная военная цель. А генерал Кириллов мне законной военной целью с точки зрения вот, принятых в Европе правил войны не кажется, точно так же, как мне не кажется, вот то, что происходит с украинскими пленными, это все, как я уже сказала, абсолютная жесть. И вот пишет мне человек Юляш, Украина не в том положении, чтобы поступать по-джентльменски, борясь с таким противником. Но, во-первых, Украина, если не будет поступать по западным образцам, там, может Запад несколько переменить свое мнение, особенно Трамп. А во-вторых, я не вижу, чем убийство генерала Кириллова, тем теракт, убивший генерала Кириллова, меняет ситуацию на поле боя. Вот объясни мне, вот что кроме того, что гигантское количество пропагандистов сейчас опять, особенно с украинской стороны, нас начало склонять на три буквы и, значит, рассказывать орки, законная цель, ура, отвлекая в том числе от ситуации под Покровском.
Ну, разумеется, отвлечь от ситуации под Покровском тоже надо. Нужно вообще несколько поднять моральный дух украинских войск, которые сейчас падают на фоне существенных проблем на фронтах. И демонстрация того, что украинские спецслужбы так могут, они могут ликвидировать большого и серьезного РФ-ного генерала, это, конечно, отдельный особый смысл случившегося.
Кстати, вот мне еще пишут Муслим Захид: позор в центре Москвы, убил генерала России, небезопасно все правоохранительные органы. Ну, кстати говоря, вот еще человек пишет: да Запад только похвалит Фелтинг Академи. Я думаю, что представления некоторых украинских пропагандистов о том, что Запад похвалит и не похвалит, они не всегда совпадают с представлениями, ну, хотя бы самого будущего президента Трампа. Ну, в общем, эту историю мы обсудили. И я хочу вернуться к той, которую ты уже говорил, что вот постпред РФ в ООН Василий Небензя сказал, что Россия не устроит никакие схемы заморозки конфликта с Украиной. По словам дипломата, цитирую, цель предполагаемой заморозки войны – дать киевскому режиму столь необходимую передышку на поле боя, чтобы перевооружиться и залезать раны. А с учетом того, что Трамп добивается именно заморозки войны, как ты расцениваешь это заявление?
Это повышение ставок перед, собственно, началом переговоров. Ну, неофициально эти переговоры идут давно, перед официальным началом переговоров сейчас ставки повышают все стороны. И Байден, это уходящая администрация Байдена, и Украина, и Российская Федерация. С тем, чтобы потом было куда их снижать. Ведь Дональд Трамп вчера на пресс-конференции в Мар-а-Лаго уже сказал, что он, как мы и думали, мы так предполагали, правда, еще недели три назад, что он может отменить. Не неделю три, а когда это решение только возникло, больше месяца назад, что он может отменить разрешение Джозефа Байдена на нанесение ударов по РФ территории дальнобойными американскими ракетами. Тем более, что, возможно, как раз к концу января запас этих ракет будет исчерпан, поэтому Украины. Поэтому эта отмена разрешения будет носить чисто формальный характер, она ничего не изменит по сути. Поэтому здесь все понятно. Здесь все готовятся как раз, та самая тьма, которая сгущается перед рассветом. Все готовятся к тому, чтобы что-то обсудить. А чтобы обсудить, надо заранее на всякий случай сказать, что обсуждать никто ничего не готов. Все готовы только вести войну до победного конца. Надо сказать, что сегодня Андрей Борисович Ермак, руководитель офиса президента Украины, сказал, что война остановится тогда, когда у РФ будут исчерпаны ресурсы ее продолжать. Золотые слова. Это классический случай проекции по Фрейду. Да, только меняем в этом высказывании слово РФ на Украину, получается тот же самый смысл. Война закончится и тогда, когда Украина больше не будет ресурсов ее продолжать, только с оговоркой про то, что Украина все же запас прочности меньше, ресурсов меньше, чтобы продолжать. Поэтому этот момент наступит быстрее. Значит, объективно обе стороны заинтересованы в том, чтобы выходить на прекращение огня, то есть боевых действий высокой интенсивности. Но Украина все же объективно больше, независимо от того, кто на что субъективно настроен и кто о чем говорит. Сегодня опубликован опрос в Польше. Я позволю себе, поскольку еще голова Белковская не резиновая, значит, его процитировать, если сейчас его быстро найду, сори. Значит, да, вот он в телеграм-канале Белковский, можете его посмотреть. Значит, что впервые за все время, прошедшее с полномасштабного вторжения РФ войск в Украину в 2022 году, 55% поляков считают, что войну надо заканчивать и надо стремиться к прекращению войны и установлению мира, даже если для этого Украине придется отказаться от части своей территории или, прошу заметить, независимости, о чем формально вопрос никто не ставит. Такой мысли придерживаются, такого мнения придерживаются 55% респондентов, в то время как в сентябре 2024 года, то есть всего 3 месяца назад, так считали 39%, рост на 16% или в полтора раза. А в апреле 2022 года только 26%. То есть, иными словами, есть истощение и психологических ресурсов ведения войны со стороны ряда стран, которые формально и непосредственно в войне не участвуют.
Вот тут у нас пишет, добрые у нас слушатели, Максим пишет, животное по фамилии Латынина, законная цель. Но именно вот мне кажется, что это очень интересный и правильный и характерный пример людей, которые, они считают, что поскольку они светлые эльфы, то все те, кто видит какие-то замечания относительно светлых эльфов, должны немедленно действительно подлежать ликвидации и не видят, скажем, разницы между ликвидацией генерала Сулеймани и ликвидацией генерала Кирилла.
Здесь дело не в самооценке людьми себя как светлых эльфов, она далеко не вся такова, а в самой логике войны, которая, естественно, стимулирует проявление тотального сознания, когда тот, кто твой полностью прав, а тот, кто не твой, полностью виноват. И никаких полутонов, нюансов, оттенков, компромиссов просто не существует в природе для такого типа сознания.
Ну вот это то, против чего, во всяком случае, на этом канале пытаются бороться, потому что я пытаюсь напомнить о том, как европейцы вели войны. Я с самого начала, да, напоминаю, что Путин нарушил первым этот канон. Но, в общем, Путин, он как-то сейчас и не говорит, что он стремится в Европу. И как велись наполеоновские, допустим, войны, когда обе стороны убивали друг друга на поле битвы, это никак не мешало их храбрости и мужеству, и героическим подвигам. Но сразу после того, как война прекращалась, поле сражения прекращалось, они друг к другу относились с почетом. Они называли друг друга орками.
Ну, это же было внутри Европы. Собственно, многие мыслители, в том числе Артага и Гассет, прошу прощения, всем забываю, как правильно сделать ударение в этом имени, говорили о том, что даже все войны внутри Европы только способствовали ее цементированию и формированию, в конечном счете, единой Европы, как пространство общего законодательства и некого ментального комплекса. Вполне возможно, так оно и есть.
Ну, ладно, понятно, что мы тут ни до чего не договоримся, просто мне кажется важным подчеркнуть на этом канале, во всяком случае это всегда будет подчеркиваться, что самое важное в войне, если вы хотите быть европейцами, это касается обеих сторон, это уважение к противнику. А Бундестаг отказал в доверии канцлеру Олафу Шольцу, что дальше и почему?
Ну, потому что так и было спланировано. Выбор нового Бундестага должен состояться 23 февраля. Сейчас по просьбе Шольца президент Франк-Вальтер Штайнмайер распустит, видимо, Бундестаг. После чего будет сформировано новое правительство во главе с представителем Христианско-демократического союза Фридрихом Мерцем, если ситуация будет развиваться по инерции. Кстати, Мерц и инерция, ну, богатое пространство для рифмования. И в этом новом правительстве, скорее всего, социал-демократы будут младшими партнерами. Они туда войдут, но уже пост канцлера будет принадлежать не им. Распад нынешней коалиции формально спровоцировали свободные демократы и бывший министр финансов Кристиан Линднер, которые не сошлись с Олафом Шольцем по ряду экономических вопросов. Но в целом это отражение общего кризиса, в котором сегодня находится Германия и германская экономика в особенности. Поскольку некоторые приоритетные отрасли, на которых строилось развитие германской экономики в минувшие десятилетия, в первую очередь автомобилестроение, очень сильно буксуют. На фоне явного сокращения спроса на автомобили, это экспортно-ориентированная экономика, в Европе и не только, и засилье всяческой китайской альтернативы, а также электромобилей как класса, чьи поставки нарастают, в том числе и из Китая. А кроме того, немцы в последние десятилетия сильно расслабились. Они стали гораздо меньше работать, как показывает статистика, больше переживать периоды, стали гораздо более длинными периоды временной нетрудоспособности по болезни. То есть, в общем, немецкое социальное государство, которое всегда было предметом особой гордости, оно не справляется с дефицитом ресурсов для его поддержания. На это наложилась, разумеется, война. Потому что из-за войны, ну, речь не только о том, что Германия крупнейший в процентном отношении к размеру ВВП донор Украины. И это тоже уже, естественно, разумеется, является предметом внутриполитических баталий не только с политическими силами, занимающими радикальные антиукраинские позиции, типа «Альтернатива для Германии» или блока Зары Вагенкнехт, но и внутри нынешнего кабинета. И внутри, возможно, будущего кабинета, потому что будущий канцлер Мерц обещает увеличивать поддержку Украины, предоставить ей дальнобойные ракеты «Таурус». Впрочем, возможно, надеясь на то, что их уже не придется предоставлять, поскольку пока он еще станет канцлером, это случится где-то в апреле, уже, возможно, война будет остановлена. И сам вопрос не будет стоять на повестке дня, поэтому, возможно, это уловка и маневр. В то время как Шольц против таких радикальных форматов помощи. Плюс, значит, утрата дешевых относительно российских энергоресурсов, в первую очередь газа, и явно поспешный ошибочный отказ предыдущего канцлера Ангела Меркель от атомной энергетики после аварии на Фукусиме, хотя во многом, опять же, с точки зрения психологии бессознательного, это результат тех страхов и переживаний вокруг атомной энергетики, которые связаны с Восточной Германией и избирательным округом Ангела Меркель, как раз в районе Ростока, где заканчивается, собственно, и Грайфсвальда, где заканчивается газопровод «Северный поток». Он непосредственно входит в избирательный округ Ангелы Меркель, что было всегда отдельной самостоятельной причиной активной поддержки этого проекта со стороны экс-канцлера. Ты вот любишь почем зря ругаться на левых, напоминаю, на всякий случай, что Ангела Меркель не левый канцлер, она христианский демократ. Поэтому она же, собственно, и открыла активно дорогу в Германию миллионам мигрантов после начала войны в Сирии.
Это смотря с какой точки считать.
В 2013-2014 годах. Причем вот сейчас вышли ее мемуары, я их частично уже прочитал. Целиком еще не осилил, вряд ли буду. Где Ангела Меркель активно защищает все эти позиции. Она считает, что прием миллионов мигрантов из Ближнего и Среднего Востока был необходим, потому что таковы гуманитарные европейские ценности, и Германия не имела права им изменить в решающий момент. А сотрудничество с Россией в газовой сфере отвечало интересам германской промышленности, а она, собственно, была канцлером германской промышленности. Отчасти это, возможно, правда, хотя многое объясняет и в том, почему Владимир Владимирович Путин считал, что он может начинать полномасштабное вторжение в Украину, особенно в ситуации ухода Ангелы Меркель с президентского поста. Еще, значит, там отдельная интересная полемика – это вокруг собаки лабрадора Конни Полгрейв, потому что Меркель продолжает настаивать на том, что она боится собак с детства. Путин это знал и специально запустил лабрадора во время их встречи в Сочи, чтобы ее деморализовать. Наблюдая за этой историей много лет подряд, я сначала верил Ангеле Меркель, а сейчас перестал. Уже некоторое время назад перестал и стал больше, как ни странно, верить Путину, который утверждает, что ничего он не хотел напугать Ангелу Меркель. Просто исходило из предположения, что настоящий европеец любит домашних животных, скорее, чем не любит, но вот и собачку совершенно безобидно отправил. Вот сейчас эта версия, мне кажется, более убедительной, чем версия противоположной стороны, при том, что уже Ангелу Меркель поймали там разные въедливые журналисты на том, что есть много свидетельств того, как она радостно общается с собаками, гладит их публично. Поэтому страх не такой был, страх был не так силен, и это она использовала в пропагандистских целях, чтобы показать, как Путин хотел ее обидеть. Вообще из всех этих мемуаров... во всех этих мемуарах сквозит тот самый синдром жертвы, который мы обсуждали. Меркель – жертва. Она жертва самых разных людей и обстоятельств на протяжении всей ее карьеры. И во многом логика и мотивация ее политических действий, ее, она находилась у власти, напомню, 16 лет для демократической страны с реальной сменяемостью власти, это очень солидный срок, многое диктуется солидарностью с такими жертвами, с такими же жертвами, как она. Если меня спросили, о чем мемуары Меркель, это вот, они состоят из двух пунктов. Я жертва, второе, и если вы спрашиваете меня, зачем я делал то или другое, в основном из солидарности с жертвой. В том числе это относится и к позиции по ближневосточным и средневосточным мигрантам. В общем, Германия сейчас находится в тяжелом достаточно кризисе, но я как-то верю в тевтонский дух, и мне кажется, Германия выйдет из этого кризиса обновленной. Во всем случае, жесткая антииммиграционная политика – это тезис, который разделяется уже всеми партиями абсолютно. И радикально, и нерадикально настроенными. Ясно, что трампистский подход к нелегальной миграции возобладает, включая и депортацию.
А, собственно, две вещи я не могу не спросить. Вот ты уже сказал про атомную энергетику. Если можно, чуть-чуть подробнее, потому что, мне кажется, это таким выстрелом в ногу, что я вот реально не могу понять двух вещей. Первое, зачем вырубать атомные электростанции? Другое, зачем наводнять страну сирийскими беженцами? При том, что сейчас, когда в Сирии к власти пришла практически Аль-Каида, их открыто говорят, а теперь мы их обратно вышлем, потому что там теперь настоящее демократическое правительство. И я даже не могу не процитировать совершенно потрясающего... совершенно потрясающего заявления. Это заявление, секундочку, американского госдепа. Секунду, извините, ради бога. Ну, в общем, смысл его заключается в том, что вот, наконец, в Сирии пришло к власти. Сирия освободилась, и, наконец, там можно выбрать настоящее демократическое правительство. Ребята, зачем вы тогда уничтожали ИГИЛ? Ну, вот что нам рассказывают? Откуда вы такие картинки берете, доктор?
Ну, во-первых, что будет в Сирии, мы еще посмотрим. Сейчас там много всего будет происходить, в частности. попытка уничтожения разгрома курдских соединений турецкими войсками, которые могут зайти вот-вот на уже в полном объеме, полномасштабно по принципу спецоперации Z на сирийскую территорию. Какой режим будет выстраивать Сирия, тоже не ясно. Дадим им шанс, что называется. Но, конечно, это используется как повод для того, чтобы изменить миграционную политику. В Австрии вам будут приплачивать даже по 1000 евро на каждой сирийской семье, которая без лишних хлопот соберется и поедет на родину. Кстати, на 20% вырос сирийский фунт за минувшую неделю.
Извини, ради бога, я тебя перебью, потому что я нашла правильную цитату, и сразу ты возобновишься. Да. Впервые за десятилетие у Сирии появился шанс иметь правительство, которое будет управляться сирийским народом и подчиняться ему. Конец. Громкий свист.
Ну, посмотрим, что будет происходить, кому будет подчиняться правительство. В общем, свергнутое правительство уж точно нельзя считать демократическим. Может быть, новое будет лучше. Да, вырос за последнюю неделю рабочую вырос на 20% сирийский фунт, как принято считать, потому что многие мигранты уже возвращаются в Сирию и начинают этот фунт покупать. Ну и потому что тотального хаоса не наступило. Сейчас главный сюжет, на мой взгляд, внутри Сирии, это будет ли турецкое вторжение с целью полного разгрома курдских отрядов, потому что Дональд Трамп пригласил лидеров сирийских курдов на свою инаугурацию 20 января. И, видимо, Эрдоган опасается того, что Вашингтон пролонгирует свое покровительство по отношению к курдам. И Эрдогану, как и тогда, во время первого срока Трампа, будет предложен некий пакт на эту тему. И Эрдоган хочет побыстрее решить проблему военным путем, пока Трамп еще не вступил в должность. Похоже на то. Как оно будет, зависит от позиции нынешней администрации США. Во многом будет ли она сдерживать Трампа, Эрдогана в этих усилиях. Кстати, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан ровно вчера заявил, что, отвечая на вопрос, координировались ли как-то действия Хаят Тахвир Ашам, то есть победивший в Сирии силы А с Турцией, Б с Турцией, в свою очередь, с РФ и Ираном, он все сказал, что да, с Турцией, конечно, координировались, это уже не скрывается никаким образом и не отрицается. А сама Турция на встрече в Дохе министров иностранных дел 7 декабря заявила, что желательно эвакуировать Башара Асада, потому что иначе она ни за что не ручается. Ну, собственно, 8 декабря Башар Асад и сбежал в Российскую Федерацию, поскольку Иран был не рад его принять. И вообще выясняется, что Иран отличается от Российской Федерации много чем, но в частности тем, что там больше значительно демократии, чем в Российской Федерации, и действующие власти вынуждены оглядываться на народ. Вот, например, сейчас даже президент Масуд Пезешкиан наложил вето на новую жесткую версию закона о ношении хиджаба. Для того, чтобы, как он сам сказал, не усугублять внутренние противоречия в иранском обществе. А Путину, возвращаемся к этой мысли, он не думает о том, что какие бы то ни было его действия могут поколебать его авторитет, репутацию и тот самый рейтинг в верноподанном РФ народе. Поэтому запрещать ли хиджабы, так сказать, ужесточать ли ношение хиджабов или принимать Башара Асада, ему абсолютно все равно. Это абсолютно безопасная для него комбинация, что бы ни происходило. Так что, а что касается подхода западных элит к разного рода проблемам, вообще кризисной ситуации в современном мире, то мы же знаем, что, собственно, торжество антиэлитных сил, антиэстаблишментарных сил, включая и самую главную из них, Дональда Трампа, это результат тех самых 5G, 5 grounds мировых элит, коррупции, непотизма, лицемерия, некомпетентности и высокомерия, которые вызвали существенное озлобление в народах. Кстати, по-моему, уже, я не помню, говорили мы или нет, по-английски эта аббревиатура может читаться как China, вот эти 5G. Corruption, hypocrisy, incompetence, corruption, hypocrisy, incompetence, nepotism и arrogance. Да, только немножко по другой последовательности, но China в чистом виде. Поэтому если что имеется в виду под китайским вирусом, то в первую очередь эти самые 5 основ западных элит. Вот сейчас был очень интересный материал в издании «Политико» о новом еврокомиссаре по международным делам и политике безопасности Кайе Каллас, бывшей премьер-министрке Эстонии. Я для себя постановил, что буду феминитивы точно использовать до 20 января 2025 года, а там еще посмотрю. В этом материале «Политико» говорится о том, что Кайе Каллас жесткий антикремлевский, антиэрефный ястреб, И рассказывается душа, а почему она ястреб? Потому что она так воспитана. У нее семья была такая антикремлевская, антитоталитарная. И рассказывается душераздирающая история. Как отец Каи Каллас возил ее в восточный Берлин, еще когда стояла Берлинская стена, ну, значит, не позже осени 1989 года. И там была дырка какая-то в стене. Я не помню, я видел эту Берлинскую стену, не помню, что была какая-то дырка в стене. Она вся очень тщательно охранялась, но бог с ним, допустим, была. И чтобы она подышала воздухом свободы с той стороны. Всем известно, кто умеет пользоваться Гуглом, не говоря уже о чате GPT, что Сим Каллас, отец Каи Каллас, был руководителем Сбербанка Эстонской ССР и членом КПСС с 1972 по 90-е годы. То есть он вышел из КПСС только уже когда точно все стало понятно, что разваливается. Поэтому какой там воздух свободы? Я, опять же, хочу быть правильно понятым в избежании двусмысленности. У меня нет никаких претензий к карьере этого человека. Каждый делает выбор для себя и по себе. Пожалуйста, я не против того, чтобы Сим Каллас был членом какой угодно партии, руководителем какого угодно банка. Но просто я обращаю внимание на лицемерие, нет? Ну, то, что как-то умалчиваются важные подробности, причем всем известные, открытые абсолютно подробности, а это нехорошо. Вот что имеется в виду, что не нужно говорить, что семья была антисоветская, если отец был совершенно советским функционером, совершенно точно лояльным коммунистической партии, иначе он не занимал такую должность. И также ничего не говорится в материале «Политика» о скандале вокруг мужа Каи Каллас, который занимался деликатным бизнесом с некоторыми околокремлевскими компаниями уже даже в первый период уже после вторжения 24 февраля 2022 года. И тогда, собственно, эстонский народ, строитель капитализма, по-моему, процентов 60 эстонцев считали, что Кая Каллас должна из-за этого уйти в отставку, но она не ушла в отставку, и вообще дело замыливалось и забылось. А сейчас Кая Каллас, естественно, выступает с максимально жестких позиций, говорит о том, что никакой компромисс с Путиным невозможен, но, видимо, пока спецпредставителем, спецпосланником Евросоюза не назначен ее супруг, умеющий этот компромисс хорошо находить. Вот. И сегодня она обозначила новые приоритеты, в первую очередь, конфискацию 300 миллиардов. Ну, в Евросоюзе 200, да, из них 200 с чем-то российских золотовалютных резервов. Как это будет делаться, непонятно, поскольку я считаю, это возможно только с помощью судебных решений. Без судебных решений это никак сделать нельзя, потому что тогда Европа полностью потеряет репутацию территории, надежной для хранения капиталов. Все-таки это суверенный актив. Возможно, ну, пусть юристы подключатся к нашему диалогу со временем. Вероятно, Украина может подать в суд на РФ о возмещении ущерба, суд может принять какое-то решение и так далее, и так далее. Но, кроме того, Еврокомиссия сегодня сообщила о том, что Европа больше не заинтересована в российском газе и в транзите его через Украину. Не совсем так, я соврал сейчас. Неправильно сказал. Не вообще в российском газе, видимо, в виде сжиженного газа он может идти откуда угодно. А в трубопроводном российском газе его транзите через Украину. В результате чего, кстати, акции «Газпрома» рухнули до минимальных значений за последние 16 лет, с января 2009. И при этом корпорации крупнейшие европейские заявили ровно обратное, что они заинтересованы в российском газе. А кроме того, нарастают подозрения, что под видом все тот же газ пойдет через Украину под видом азербайджанского газа. В общем, сказать, там не все просто в политических оценках и конструировании современных европейских элит. Посмотрим, как все будет дальше развиваться. Но ясно, что, кстати, США передали сейчас от себя к НАТО управление дальнейшей военной помощью Украине. И этот разговор о конфискации РФ активов, все это, конечно, шаги навстречу светлому празднику инаугурации Трампа. Как бы ввиду нарастающих опасений, что Трамп сократит поддержку Украины или, в принципе, ее прекратит, если его мирные призывы не будут услышаны, о чем он сам не раз публично и полупублично говорит.
Собственно, есть еще один вопрос, уж коль скоро ты заговорил о коррупции, некомпетентности, непотизме и высокомерии, и фальшивости. Это замечательное исследование, которое показало, что когда речь идет о войне между Израилем и Хамасом, ну, собственно, между Израилем и исламскими террористами, мы видим, что такие издания, как BBC, CNN, The New York Times, The Washington Post, ну уж не говоря, The Guardian, они почти всегда используют данные Минздрава Газы подконтрольного Хамасу, причем часто не ссылаются на то, что это данные Минздрава Газы. игнорируют информацию от израильской стороны и вообще занимаются, ну, скажем так, сильно не уступают. Вот тот же самый, ведут себя как генерал Кириллов, который рассказывал о биологическом. Птицах он рассказывал. Боевых комарах. В общем, они постоянно рассказывают о боевых комарах, применяемых со стороны Израиля. Если говорить так вот по-серьезному.
Ну, мы же с тобой не первый раз обсуждаем эту тему, здесь повторить нечего. Да, конечно, так оно и есть. Вон, на Медне, кажется, эстонские университеты отказались сотрудничать с израильскими, то есть антиизраильские настроения в Европе никуда не деваются. И есть немало индоктринированных людей, которые будут и дальше твердо придерживаться этой точки зрения. Кстати, нарастают слухи, может быть, это уже официально признано, до начала нашего эфира еще не было официально признано, что Биби Нетаньяху, вроде премьер-министр Израиля, вроде бы отправился уже в Каир, где должно быть вот в эти дни заключено соглашение об освобождении из Алона, в общем, так сказать, неких условий, о пакте, компромиссе с Хамасом некоем. Значит, включающим освобождение заложников. Хамас тут на Медне передал Израилю список выживших заложников и заявил о том, что он согласен на продолжение военного присутствия Израиля в секторе Газы, но неизвестно, что сказать, что Израиль как будет делать навстречу этому. Во всяком случае, судя по тому, как Трамп все минувшие дни махал кулаком и кричал: срочно заключайте сделку, а то я во всех пасть порву и моргало выкулю, да, сделка действительно на мази. Потому что Трамп очень...
Что Трамп животворяще делает?
Ну, сделку-то совершил не Трамп, а его предшественники. Но Трамп с самого начала давал понять, что весь мир, все христианство, как говорил Городничий в «Ревизоре», должны, безусловно, воздать ему за эту сделку. И он всячески об этом напоминает.
Ну, уж коль скоро мы обсуждаем Израиль, тут еще нашлись большие специалисты по международному праву и, главное, по недопустимости аннексии. Я имею в виду, конечно, Российскую Федерацию, потому что она в лице господина Рябкова предупредила Израиль, что аннексия голландских высот недопустима. У меня два вопроса. Первый, чтобы быть с голландскими высотами. Второй, скажи, зачем они эту яму себе копают? Ведь им же было бы гораздо выгоднее, чтобы Израиль аннексировал голландские высоты, а они бы сказали, типа, вот видите, Израиль голландские высоты, а мы Крым.
Потому что, во-первых, Израиль аннексировал часть голландских высот, как мы помним, еще в 1681 году, де-факто заняв их в 1667 году. Сейчас вопрос стоит, собственно, будет ли аннексирована нынешняя сирийская часть голландских высот, да, вместе с участком этого горного массива Хермон и так далее, с точки зрения безопасности Израиля, а также водоснабжения Израиля, поскольку там на голландских высотах берут начало потоки всякие, впадающие потом в озеро Кинерет в Галилейское море, было бы очень правильно. Но это уже вопрос более, естественно, масштабных договоренностей, и то, поскольку весь мир, опять же, поддерживает теперь демократическое правительство Аль-Джулани, который переименовал себя обратно в Ахмеда Аш-Шару, чтобы не напоминать о своей былой борьбе за голландские высоты, да, сказать, то неясно, как именно формально Израиль поступит, хотя друзские деревни на сирийской стороне просят их принять в состав Израиля добровольно, и здесь это смыкается с позицией РФ, который вот господин Рябков ответил на это, если бы он подсоединился к нашему эфиру, ответил бы на это так. Никакой аннексии ни Крыма, ни еще четырех регионов Украины никогда не было. Ее не было.
А что же это было? Потому,
было свободное волеизъявление жителей этих территорий в соответствии с правом нации на самоопределение. А значит, это никакая не аннексия, а что-то совсем другое. Вот что они бы ответили. Со мной это абсолютно бессмысленно, поскольку я считаю, что это аннексия, ничего другого. Но, ну вот, что они бы сказали.
Ну, русские это... деревни тоже хотят. Я бы их на их месте,
Здесь Израиль же не проводил референдум на голландских высотах. Здесь он провел в 81-м году референдум, как РФ в Крыму, под дулами автоматов. Там проголосовал 97% за переход под юрисдикцию Израиля. То Израиль тоже бы говорил, что нет, никакая не аннексия. Израиль так не сделал, логи, потому что. Вот, а РФ не лохи, они все обставили с точки зрения международного права, на чем мы продолжаем настаивать. Это пусть юристы, как и международники, прокомментируют эту позицию, я просто излагаю, как совершенно точно они будут оправдывать свою позицию. И оправдывают ее уже на протяжении многих лет.
Слушай, возвращаясь, у меня еще такой важный вопрос. Как раз возвращаясь к взаимодействию России и Запада, который я не могу не задать, тем более, что я в нем оказалась действующим лицом. У нас издание агентства «Высший проект» напечатал вчера материал о том, что, что после встречи с Михаилом Ходорковским, я сначала думала, что это произошло буквально вчера, но это, оказывается, все-таки было 13 ноября, после встречи с Михаилом Ходорковским на Наталью Арно, это руководительница «Фрираши», которая становится в последнее время сильно знаменитой, потому что она много влияет на российскую оппозиционную деятельность, что у нее отобрали телефон, передали при этом привет от Невзлина. Почему я не могу не задать этот вопрос? Во-первых, как ты относишься к этому материалу, а во-вторых, потому что там упомянуто и мое имя, как, значит, Латынина, Кац и кто-то там еще по заказу от Невзлина, как я понимаю, значит, организовали информационную кампанию против Фрираши. Вот, собственно, твое отношение к этому материалу. Ну, я для начала просто скажу, что еще раз повторю, что такое нападение является, ну, абсолютным безобразием. Я напоминаю наших слушателей, что это уже, по крайней мере, Наталья Арно уже дважды говорила, что ее пытались отравить. То есть одна там точно была попытка, тоже о ней агентство писало, это было в каком-то чешском отеле. Перед этим она говорила, что у нее были подозрения в отеле в Вильнюсе. То есть, строго говоря, это уже третье нападение на Наталью Арно, и это все, конечно, должно быть расследовано. И просто, извини, кстати, вопрос, куда смотрит западная спецслужба?
Ну, мы надеемся, что западная спецслужба скажет свое веское слово, не так ли? Вряд ли им кто-то может помешать, даже кровавый Невзлин, Леонид Борисович. Вот этот привет от Невзлина, ну, он очень напоминает визитку Яроша, преснопамятную. Если кто помнит, что это такое, да, которую находили на месте, так сказать, каких-то нехороших дел в Донецком и Луганском регионах еще после непосредственно начала войны, то есть в 2014 и последующих годах. То есть довольно странно передавать привет от того, кто, если нет, он действительно это организовал. Впрочем, говорю, что здесь, мне кажется, при современном уровне контроля над пространством, с помощью видеокамеры, всякой прочей техники, беспилотников и так далее, которые есть у правоохранительных органов развитых стран Запада, нет большого труда это преступление быстро раскрыть.
Тут, мне кажется, там но есть... предыдущие почему не были раскрыты?
Ну, это вопрос явно не ко мне, прости. Знал бы Прикуп, жил бы в Сочи. Просто у меня не было задачи изучать эту тему, как, в принципе, я стараюсь всячески изучать как изучение, то есть глубокого проникновения, глубокой пенетрации, да простите мне, двусмысленный термин, в разборке конфликта российской оппозиции, так и делаю неоднозначных выводов на эту тему. Потому что мне кажется, что разборки эти становятся все более непримиримыми и жестокими, что нехорошо, нехорошо для любых людей, которым не нравится тоталитаризм в Российской Федерации и война, развязанная моей несчастной родиной. Потому что это подрывает, в общем, моральный капитал всех, кто против Путина, независимо от того, как они соотносятся с этими разборками. Например, никак не соотносятся, как на сегодняшний день я, к счастью. И, ну, все, что говорит и делает российский оппозиционер, с какого-то момента становится гораздо более сомнительным, чем прежде. В результате вот всей, так сказать, всей этой заварившейся уже давно каши. Еще и поэтому мне не хочется добавлять к этому ничего. Я считал и считаю, что, прошу прощения, что повторяюсь, но в отличие от нашего общего друга Алексея Алексеевича Венедиктова, я не считаю, что повторяться плохо, потому что, как показывает мой пусть не столь богатый, как у Венедиктова, но все же многолетний опыт публичной деятельности, аудитория часто не помнит, что ты там говорил N месяцев, лет или даже недель назад. Поэтому, когда ты повторяешь это снова, это многими воспринимается, как сказанное только что впервые. Пользуюсь этим феноменом Сыроежкина, как говорилось в советском фильме «Приключения электроника», когда, собственно, проблема искусственного интеллекта впервые была рассмотрена в советском искусстве. Да, и в «Приключениях электроника» изучался вопрос, близкий сегодня, очень интересный для меня вопрос, психологии искусственного интеллекта. Но это мы как-нибудь отдельно можем обсудить.
Значит, можем сейчас. У нас уже мало времени.
Надо для этого много времени, да, побольше. Немного, но побольше. Я напомню, что со свою позицию, что ясно, что ни о каком приходе российской оппозиции к власти не может быть и речи, власти в Российской Федерации. Да, то есть, поэтому, когда идет разговор, что будет делать РФ оппозиция, чтобы свергнуть Владимира Владимировича Путина, да ничего она не может делать, чтобы свергнуть Владимира Владимировича Путина, это невозможно. А если его кто-то и свергнет, то оппозиция в релокации будет здесь совершенно ни при чем. Кстати, Михаил Борисович Ходорковский тут, кажется, недавно сказал, что все российские оппозиционеры, которые пользуются финансовой поддержкой США, вынуждены фактически ограничивать себя в критике Путина, потому что США не заинтересованы в его падении. Да, это святая правда. Вернее так, какие обязательства есть у российских оппозиционеров перед донорами США, я просто не знаю и спекулировать не хочу. Я не хочу ухудшать никаких позиций никакого оппозиционера, независимо от того, что я в глубине своей русско-еврейской души о нем думаю. А то, что США всегда относились очень лояльно и толерантно к Путину и никогда не хотели его свержения, это безусловно так. Когда был один единственный шанс Путина сместить за все эти годы, это в июне 2023 года, когда этим занимался Евгений Викторович Пригожин, США совершенно явно приняли путинскую сторону, а не пригожинскую, доказав тем самым, с кем вы мастера культуры. Поэтому если умопостроение Ходорковского верно, то оно совершенно логично. Так может быть. Вот. Но поэтому в этой ситуации чем может заниматься российская оппозиция? Это отстаиванием интересов российских антивоенных и антитоталитарных релокантов на Западе. Релокантов этих гораздо много, и в отстаивании интересов они нуждаются. Я это знаю на собственном опыте. Как простое физическое лицо, я сталкивался с проблемой, я решал без помощи российских оппозиционеров. Но если бы мне помогал кто-то, кто вхож, как лидеры российской несистемной оппозиции к президенту США и канцлеру Германии, мне было бы легче. Да. Не спорю, не скрою, ну, так сказать, как было, так и было, легче будет еще и многим другим. И так сказать, есть и другие вопросы, например, обмен, я так понимаю, готовится новый обмен политзаключенными. Он может состояться в начале к инаугурации Трампа. Приурочен, чтобы, так сказать, немножко так похлопать по плечу приходящего американского президента. И тут, так сказать, интересно, какие будут списки политзаключенных с обеих сторон. Все это реальный предмет деятельности нашей оппозиции. Но для этого нужно перестать понижать акции друг друга, а как-то объединиться. То, что этого не происходит, весьма прискорбно.
У меня последний к тебе, но очень важный вопрос, поскольку мы довольно много вначале посвятили генералу Кириллову. А я хочу уравновесить это, ну, самый страшный, на мой самый, одной из самых страшных и позорных составляющих поведения именно Путина на этой войне. А то, как обращаются с украинскими пленными, то, как обращаются с азовцами, фильтрационные лагеря, и так далее. Вот Путин же сам говорит, русские, украинцы – один народ. Почему он, нарушая вообще все правила той же самой европейской войны, и уж тогда нарушая все правила обращения с, как он говорит, один народ, а в войне, которую он позиционирует как гражданскую, вместо того, чтобы почитать военных противника и сажать их, условно говоря, как Петр I за свой стол, или как Наполеон отдавать им честь, почему он обращается с ними, как с уголовниками, нарушая западные законы войны, нарушая законы морали и нарушая просто Гаагскую конвенцию?
Потому что самое страшное в российской истории, в том числе современной, это быть для тоталитарной власти своим. Надо быть чужим. Это связано не только с путинской дихотомией враг-предатель, да? Главное не быть предателем. Врагом быть можно, это не страшно. Это плохо, но не страшно. Страшно быть именно вспоминаться как предатель. Но с кем всегда российская авторитарная власть поступала максимально жестко? Со своим народом. Когда Польша и Финляндия получали всякие послабления вплоть до Конституции, в коренной автохтонной России, Российской империи, происходило дальнейшее закрепощение верноподданного русского народа. Власть в России, автократия, а тем наипаче тоталитаризм, всегда оттаптывается на собственном народе. Я прошу прощения, что напомню пошловатый анекдот в этом контексте. Анекдот, может быть, здесь не вполне уместно, но есть такой анекдот, вот как перед Доном Педро неудобно. Многие, я думаю, его вспомнят. Так вот, перед европейцами российская
автократия... Я не могу его целиком рассказать.
Очень приличный анекдот, но всякий может прогуглить его и понять, о чем идет речь, что это по содержанию к месту. Так вот, перед европейцами российская автократия, она и паче тоталитаризма всегда неудобна. А перед своими удобно. Поэтому если русские и украинцы один народ, то это ведет только к повышенной жестокости по отношению к украинцам, как к части своего народа. Лучше бы они были чужим
А
народом.
американцев бы не сажали.
По-французски.
Американцев, с американцами бы не так обращались.
Нет, нет, конечно, не так. Ну, когда. Нет, не так. Гораздо мягче. Если бы это была непосредственно война РФ и США. Нет, нет, перед европейцами нет. Перед своими удобно все. Русский человек все стерпит. И если Путин объявляет украинца русским, то это очень плохой для украинца знак и предзнаменование в смысле того, как с ним будут обращаться. Не с, не, как с родным, значит, очень плохо. Вот логика такой системы власти, которая, на мой взгляд, устоялась в нашей истории на протяжении многих столетий. Со своего можно содрать 7 шкур и ничего страшного. Удобно, это удобно. Неудобно перед цивилизованным Западом, куда мы так стремимся, не можем попасть, и поэтому рвем на груди все возможные шелковые рубашки, чтобы сказать, что очень хотим, но Запад нас не берет.
Ну что ж, ты просил, у тебя как раз...
Да, я просил меня чуть-чуть на несколько минут раньше отпустить, так что всем огромное спасибо. Подписывайтесь на YouTube-канал и телеграм-канал Белковский. Спасибо огромное, Юля, и всем привет, и до следующей встречи в нашем эфире. Ура!
На самом деле, вот анекдот про Дона Педро, я его посмотрела, ничего в нем такого уж совершенно ужаснейшего нету. Выглядит он так, что приезжает мужик с женой в отпуск в Испанию, уходит в бар, вернувшись через час, не застает жену в номере, спрашивает, где жена. Ему отвечает, что жена пошла к Дону Педро, мужик, значит, возмущается, кричит, кто такой Дон Педро. Горничная говорит ему, кто такой Дон Педро. Он заходит в номер Дона Педро, там тихая музыка, роскошная кровать, на ней загорелый, стройный, красивый, мужественный Дон Педро. Тут открывается дверь душа, и выходит его жена, бледная, растрепанная, живот, грудь отвисшая. Мужик смотрит и думает, господи, как перед Доном Педро-то неудобно. Я не вижу, собственно, в этом анекдоте такого неприличного. Даже неприличных слов нету. Но картинка, да, но картинка бывает у всех у нас на воображение. Так что вот... Как перед Доном Педром-то неудобно. Подписывайтесь, господа, на наш канал. Ставьте лайки. Приходите завтра. Всего лучшего. Это была Юлия Латынина и Станислав Белковский, дежурный по эпохе. Не забывайте подписываться и на Стаса.